большая причина, почему я говорю на эту тему, это моя любовь, душепопечение, а еще в большей степени понимание значимости, что это должно быть. Это должно быть в наших церквах, и оно появляется. Сегодня, в принципе, такой интерес есть. Ну, допустим, я работаю в семинарии, и сегодня многие учебные заведения страдают от нехватки студентов. Так вот, когда объявляются какие-то наборы на душепопечение, разного при том рода, студентов хоть отбавляй. То есть что-то такое есть привлекательное в душепопечении, и к этому идут люди. Ну, какие-то еще такие отметины того, почему оно привлекательно. Сегодня появляется очень много книг по душепопечению. Очень много. Прямо целая лавина. И в том числе написанные душепопечителем на различные семейные темы, другие темы. И мне кажется, вместе с книгами по лидерству они находятся в таком-то топ-рейтинге. Ну, может быть, после книг художественных, но тем не менее таких, так сказать, служебных, книг более серьезных, ну вот на первых полках они находятся. Я думаю, выживаемость вообще христианских букинистов сегодня во многом зависит от того, насколько широко на их полках представлены книги по душепопечению. Появляется много предметов по душепопечению. Если, например, еще раньше, брат, там, не знаю, 10-15 лет назад, предметы по душепопечению были достаточно редкими даже в учебных заведениях, то сегодня многие там, семинарии, школы имеют отдельные программы по душепопечению. Служение душепопечения во многих церквях становится сегодня такой отдельной единицей. Появляются пасторы, душепопечители, вот такое служение, различные душепопечительские программы. Кроме того, много различных конференций, семинаров наподобие этого. Вот, например, я так как-то немного смущен, столько много людей пришло ко мне. Дрозд – это моя фамилия, невеликая птица, и тем не менее, вот как-то вы пришли. Я понимаю, это обусловлено тем, что тема достаточно важна. И вот для нас вопрос, конечно, чем вызван такой интерес? Возможно, он кроется в особенности душепопечения или в том, что это служение, как мы говорим, предлагает. И что оно предлагает? Стоит дать определение душепопечения, такое простое, в зависимости, кстати, от типа душепопечения, разные определения, но все-таки примерно следующее направление этого определения. Оно предлагает личностную, конкретную помощь человеку в его жизненных каких-то проблемах. Не так ли? Ведь именно подобное вы ожидаете от душепопечителя, вы ожидаете, чтобы перед вами был человек, смотрел вам в глаза, выражал заботу, старался помочь, а если он еще действительно поможет, то это вообще просто будет здорово. И вот именно, я думаю, это делает душепопечение таким востребованным, популярным сегодня, потому что всем нравится этот личный аспект, личная забота обо мне, а у нас же много всяких трудностей. И хотя в этом интересе нет ничего предосудительного, но стоит сказать следующее, благодаря такой, ну что ли, духовной небрежности в современном христианстве, вот этот интерес, может быть косвенно, открыл дверь для доступа целого потока различных теорий через светскую психологию. Мы говорили, например, о том, что сегодня на христианском рынке, так сказать, много различных предложений в сфере душепопечения. Так вот, к сожалению, большинство из этих предложений, они пропитаны в той или иной степени, конечно, светской психологией. И наш семинар называется «Влияние через душепопечение». И вот вам, пожалуйста, самый первый хороший пример такого влияния, хотя и с негативной точки зрения. Именно влияние светской психологии. Это просто феноменальное влияние на мир, в котором мы живем, в том числе и церковь. Появившаяся 100 лет назад светская психология, всего лишь 100 лет назад, стремительно начала завоевывать мир. Я так иногда разговаривали с людьми. Большинство людей даже, в принципе, не понимают, что это такое, но им кровь из носу. Нужно душепопечение. За ними, вот за душепопечителями, за психологами, последнее слово, я не знаю, там, начиная с детского сада, психологический портрет, без него ты не пройдешь следующую группу, в школах, перед экзаменами, в учебных заведениях, на предприятиях. Я вот недавно разговаривал с одними людьми, они говорят, ну, нас на семинар какой-то зовут, это семинар, которые будут проводить психологи для построения там, отношений, различных психологических тренингов. Даже сегодня и психология последнее слово имеет в судах. Вот если вы наблюдаете за тем, что происходит в Норвегии, ну так, знаете, это знаменитый суд, который идет в отношении Брейвика, человека, убившего почти сотню людей, и вот судья ждет последнее слово от психологического какого-то осмысления его личности, за ними последнее слово. И все больше их влияние распространяется на церковь. И это характерно. Даже сначала вот один из отцов психологии, Зигмунд Фрейд, он считал себя новым Моисеем, своего ученика Карла Юнга, Иисусом Навином. А психологии вообще Фрейд видел альтернативу христианству, притом альтернативу христианству с ее унизительной для человеческого достоинства идеей искупления. Психологи в этой связи, как пишет Джей Адамс, представляют из себя таких светских священников, а весь мир своим приходом. И, в принципе, пусть бы так и было, только проблема в том, что, к сожалению, ну, можно условно сказать, и наши приходы стали подвержены влиянию этих псевдосвященников. Небиблейские антиевангельские идеи посредством светской психологии проникают внутрь христианства и подменяют или искажают его ценности, его понятия, опыт, нашу риторику. Например, если раньше мы имели дело с гордецами, то теперь нам говорят: ты успокойся, это просто определенный тип личности, нарциссический тип личности, самому Богом как бы позволено ему быть вот такой выскочкой. Грех гнева уже не является грехом для того, кто относится к обсессивно-компульсивному типу личности. Такому человеку, наоборот, даже рекомендуют время от времени выпускать пары. А если вы не понимаете терминов, вижу по вашим глазам, то это еще одна проблема влияния психологии на христианство. Проявился огромный словарь прямо эзотерических терминов, которые не просто понять, прочитать вообще-то сложно. Ты не знаешь, как держать эти книги. И такое ощущение, что психология как бы проникла в христианство, в церковь, подменила этикетки на тех вопросах и проблемах, которые еще совсем недавно находились в сфере исконно пасторского служения. И вам скажут: куда вам с вашим там библейским, богословским образованием здесь, когда мы говорим о человеке, о помощи ему, нужны специалисты, то бишь мы. Например, депрессия. Кто-то скажет: какое ужасное слово. Оно просто привело в оцепенение многих служителей. Они вам скажут: вы придете с этим, допустим, ощущением, с этой проблемой, депрессия. Ну, доктрину о Троице я вам расскажу. Но что делать с депрессией? Ну, как бы не знаю. Спросите, может быть, у них. И это при том, что в Библии, которую мы держим, темы удрученности, уныния, различных переживаний, спрятанные за ярлыком депрессия, настолько мощно, можно сказать, жирно представлены. Возьмите книгу Иова или Псалмы. Тоже мы можем сказать о других ярлыках, фобия, зависимости и прочее. И дело не только в том, что подмененные ярлыки не позволяют нам помогать людям в их жизненных проблемах. Проблема еще больше в том, что это предлагают делать другие, которые не только меняют ярлыки, ладно, ярлыки, они вместе с ним меняют наши ценности, наше мышление, наше мировоззрение. Вам скажут, например, чтобы справиться с депрессией, вы должны повысить свою самооценку, чтобы избавиться от подавляющего вашу личность, чувство вины. Это просто очень плохо для современного человека. Вы должны научиться прощать самого себя. И во всем этом и многом другом вы не найдете исконное, настоящее учение о грехе, о сердце. И, конечно, здесь нет Евангелия. Я согласен с мнением вот Джона МакАртура, который, кстати, можете очень хорошо ознакомиться в книге «Наша вседостаточность во Христе». Очень много говорит об этом. Так вот, он сравнивает по характеру своего влияния на христианство светской психологии с древним гностицизмом. Учением об особом знании, слово греческое «знание» – это гнозис, которым обладали особые люди для решения особых проблем. И вот, так сказать, эти неагностики в лице психологов сегодня рассматривают такое традиционное душепопечение или наставничество как что-то неизысканное, примитивное, простое. Как и во времена древние, они заставляют пасторов и их церковных руководителей чувствовать себя недостаточно подготовленными, чтобы помогать людям в их проблемах. Я сам испытал подобную ситуацию в одном учебном заведении. Я предложил профессору писать на тему душепопечения. Он посмотрел на меня такими глазами и сказал: «Да ты что? Как ты можешь даже думать о таких вещах? Куда ты можешь писать? У тебя нет этого образования, этого, третьего, четвертого». При том, что я имею пару библейских образований, я имею опыт пастора, но я не могу даже написать пару страниц на эту тему. Кто я такой? То есть они просто захватывают эти территории, отнимают у нас, это не просто наш хлеб, это наша основная работа. Это основная работа поставить, так сказать, кафедру лично перед каждым человеком, чтобы провозглашать истину. И проблема вот именно как раз в том, что мы поверили в эту ложь. Апостол Петр во втором послании Петра, в котором, кстати, он противодействует ложному знанию, проникающему в церковь, он говорит нам вот эти знаменитые удивительные слова, что от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Если вы любите подчеркивать что-то в своих Библиях, то вот слово «все» вы должны подчеркнуть. Если можно так говорить, Бог постарался, чтобы дать нам все потребное для жизни и благочестия. Все. Источники этой силы сокрыты в Божьем Слове. Именно поэтому в этой же главе, в первой главе, в 19 стихе, Петр показывает, обращает нас к этим источникам, сокрытым в Божьем Слове. Давайте почитаем, каким красивым языком они представлены. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вот немножко остановлюсь. Это верное описание среды, в которой мы живем, в темном месте. Мы живем в темном месте. И есть единственный луч света в этом темном месте, согласно Петру. Это Божье вернейшее пророческое слово. И далее, смотрите, эффект или следствие нашего обращения к Писанию, как красиво описывает Петр, «доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Какой прекрасный результат! Это преображение нашей жизни. И Писание не раз говорит о своей уникальной способности доводить дело вообще до конца, до совершенства. Вы знаете золотой стих Библии, самой Библии? Вообще, вы знаете, какой золотой стих Библии? Какой адрес? Иоанна 3,16. Так вот, есть золотой стих Библии о самой Библии. Мы уже сегодня слышали. Я думаю, на многих семинарах об этом снова и снова будем говорить. Имеющий похожий адрес. 2 Тимофею, 3 глава, 16, только я прочитаю, и 17 стих. Все Писание Боговдохновенно, это его природа, и по этой причине оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть мы видим не просто такое легкое присутствие Библии в нашей жизни, но весьма серьезное. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу исправлен». Думаю, вы не раз слышали проповеди, объяснения вот структуры этих стихов, где 16 стих по отношению к 17-му, как причина и следствие. Причина, то есть великое следствие того, которого мы все ожидаем, совершенство, преображение жизни, чтобы человек был приготовлен ко всякому доброму делу, так вот это великое следствие имеет свою причину в 16 стихе. Все очень просто и понятно. Библия гарантирует, можно сказать даже так, если, конечно, мы используем все указанные ей условия, совершенство характера и пригодность в любом добром деле. Качество как внутри, так и снаружи. Хорошо, следующий вопрос. А как насчет христианской психологии? Не является ли вот этот вид душепопечения, как скажут многие, золотой серединой между Библией и светской психологией? Не должны же мы такими быть узколобыми, мы должны быть мудрыми, и у нас иногда эта мудрость, мы везде ищем золотую середину, даже когда ее вообще искать не надо здесь. Я хочу уточнить, все, что я до этого говорил об опасности влияния психологии на христианство, я говорил о христианской психологии. Светская психология с ее откровенными антиевангельскими, антибезбожными взглядами не так страшна для христиан, как христианская психология, как Алексей сказал, адепт или союзник, который, по сути дела, смотрите, заимствовав все идеи светской психологии, но только приправив их соусом библейских цитат, проникает и наводит свои порядки. И неважно, как оно выглядит, как оно пахнет, если, по сути, все содержание, вся кровь вот этого подхода, она не имеет ничего общего с идеями Библии. Поэтому, может, скажу несколько строго сегодня, но это не что иное, как волк в овечьей шкуре. Кстати, Петр об этом говорит. Волк в овечьей шкуре. Я слышал лекции одного христианского психолога, специально посещал, чтобы немного понимать этот мир. Он мог в начале лекционного дня прочитать стих наподобие «Христос – добрый пастырь» и в течение всего дня вести своих студентов за другими пастырями – Фрейдами, Скиннерами, Роджерсами, Адлерами. А это просто для упаковки, для галочки. Но ведь христиане, мы же любим Христа, мы любим Писание. И иногда вот мы несмышленны в этом, мы услышим, что такое, и мы почему-то идем, не проверяя все, что находится за этим. А это опасно для нас. Например, та же небиблейская идея о высокой самооценке подкрепляется разными библейскими текстами. Я удивляюсь, насколько хватает здесь способности все это таким образом объяснить. И это на самом деле не имеет ничего общего, эти тексты, с этой идеей. И вот эта идея высокой самооценки, она формирует в христианстве совершенно новую культуру мышления и поведения даже. Вот мы сегодня говорим о влиянии. Огромное влияние оно оказывает на христианство, формируя совсем новое мышление, культуру поведения, такого, знаете, несколько вызывающего, амбициозного, откровенно эгоистичного. Алексей сегодня говорил, помните, этот, о последствиях грехопадения, первый пункт, претензия на значимость, на самозначимость. Так вот, появились люди, которые помогают нам еще больше ее поднять, только теперь по-библейски, с помощью Бога. То есть Бог теперь работает на то, чтобы эту самозначимость, которую не помогли нам поднять в этом мире, теперь в церкви мне поднимает. Я как-то спросил одну девушку, что она ожидает от душепопечения, и она так уверенно сказала: «Я хочу, чтобы вы помогли поднять мне мою самооценку», поскольку именно в этом она видит главную причину. А если, кстати, говорить о проблеме самооценки с точки зрения Библии, мы можем утверждать обратное, а именно, что человек имеет чрезмерно завышенную самооценку, не так ли? И его наибольшей нуждой с точки зрения Писания является, помните, гимн «Благодать», как сначала она внушила страх. Да, это действительно так. Мы нуждаемся в том, что Господь говорит: «Я гордым противлюсь, смиренным даю благодать». Смиренным даю благодать. И даже, кстати, если вы смотрите на зеркало и говорите: «Фу, какая уродина», то это на самом деле не означает, что вы не любите себя, и у вас низкая самооценка. Это говорит, как вы любите себя, что ваши физические данные, данные Богом, уже не соответствуют вашим высоким критериям любви к себе. И вроде выглядит так смиренно, но на самом деле вы видите идолопоклонника, себялюбца. Вы чрезмерно любите себя и потому так относитесь к себе. Так называемая примиряющая позиция христианской психологии напоминает мне схожую по духу теорию теистической эволюции. Может быть, слышали? Ну, эволюция мы все слышали. Это понятно, нас воспитали в этом безбожном мире, но сегодня в христианстве ты можешь услышать о теистической эволюции, где Богу отводится быть автором всего этого безобразия под названием эволюция. И Библия в том и в ином случае, как в случае светской психологии, христианской психологии, так и теистической эволюции, ей просто отводится роль быть упаковщиком наших идей. Но кто наполнит эту коробку, то это, конечно, специалисты высокого класса, которыми являются психологи. Но так ли это? Так ли это? Послушайте, что нам говорит Писание. Иеремия, 17 глава. Очень протрезвляющий текст. «Лукаво сердце человеческое более всего». Пуритане говорили: нет такой помойки в этом мире страшнее, чем человеческое сердце. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Это риторический вопрос, вы понимаете? Риторический вопрос, то есть на него, в принципе, не надо ответа, он ясен. Никто не узнает, но в 10 стихе безальтернативный ответ. Бог говорит: «Послушайте меня, я Господь, проникая в сердце и испытывая внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». И отсюда критерий к тем, кто берет на себя ответственность помогать людям, заботиться о душах. Посмотрите, какой критерий, лучше всего его объяснить словами Исаии. Исаия, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению, если они, неважно кто, если они не говорят, как это слово, то очень прост, простой вердикт, то нет в них света». Вот если в контексте бы мы читали, в 19 стихе говорится о различных гадателях, чародеях, шептунах и прочих консультантах своего времени, так вот, сюда можно смело отнести и психологических консультантов, поскольку они не соответствуют ясному критерию Писания. Они не обращают души своих опекаемых, людей, которых они заботятся, к единственному, чистому, компетентному, проверенному, испытанному источнику истины. Итак, не светская психология, не замаскированная библейскими цитатами христианская психология, несмотря, конечно, на свою привлекательность, не могут заслуживать нашего доверия, потому что в них нет того света, в котором мы на самом деле нуждаемся. Есть лучший подход в работе с душами – это подход библейского душепопечения, который в соответствии со своим названием опирается на мудрость и богатство Божьего Слова. Признаюсь честно, очень часто в разговор в кругах библейских церквях об опасностях влияния светской психологии я как бы чувствую незавершенным, даже неудовлетворенным. Мы любим покритиковать что-то, но не всегда предлагаем достойную альтернативу. У нас что-то такое есть. А ведь, надо признать, повальное увлечение христианами светской психологии во многом зависит, связано с тем, что у нас нет никакого душепопечения, а вот появляются люди, которые что-то предлагают. Например, знаменитые там, общества анонимных алкоголиков и так далее. Они очень популярны стали, и там очень много христиан, потому что есть люди, которые обо мне позаботятся, которые не будут сразу выстреливать меня, как в грешника, цитатами из Библии, чтобы просто убивать, без всякой благодати и так далее. Хотя там на самом деле нет никакой истинной благодати, но тем не менее люди идут туда, потому что какая-то предлагается вообще помощь, и, к сожалению, мы часто просто критикуем, но помощи не предлагаем. И вот я думаю, вот одна из причин эффекта влияния психологии на христианство связана с тем, что они предлагают помощь в очень востребованной, вот судя по этому семинару или по многим книгам, в очень востребованной части жизни церкви. Нам всем это надо. Мы, друзья, должны не только показать неверность плохого пути, мы должны указать путь добрый и верный, и он есть. Если в вашей полке, так сказать, условной, по душепопечению стоит только одна книга «Конец христианской психологии», ну, есть такая книга, этого недостаточно, друзья. Наполните свою полку, свой разум, своими знаниями хорошей альтернативой, и она есть, и здорово, и прекрасно. В конце семинара я предложу какие-то конкретные вещи, где вы можете обогатиться, наполнить. Но, друзья, знаете, для нас что сегодня важно? Ясно, что мы за подобные семинары не станем душепопечители. Спросите у людей, которые, кстати, находятся и здесь, обучавшихся душепопечению, имеющих большой опыт, что они со скромностью, со стыдом называют иногда себя душепопечителями, потому что сложна эта работа. Но, тем не менее, друзья, нам надо выбрать путь, по которому нам нужно идти. Вы можете идти по неправильному пути, ехать на Феррари, и очень успешно. Лучше ехать в правильное направление, на каком-нибудь старом Запорожце, но в правильное направление. Вы туда и будете ехать. И ваше дальнейшее образование, познание Божьего Слова, ваш характер изменяющийся, преображающий, и конкретный опыт поможет развить вам скорость, сделать более эффективно. Но самое главное для нас – это направление. Я как-то недавно общался, мне позвонил человек и предлагает там курсы по душепопечению для семейных проблем. Я говорю, прочитай мне немножко название там, этих лекций. Но он прочитал, я говорю, ты представляешь, что ты приглашаешь в свою церковь. Интересно, как он ответил, ну надо же что-то делать. Ну что-то же надо делать. И вот неважно куда, так вот имеет огромное значение, куда направлять своих людей. Я хотел бы дальше показать вот как раз таки ключевые элементы или взгляды, или принципы библейского душепопечения, отличающие его от христианской психологии, но главное, делающие библейское душепопечение вот в свете нашей конференции по-доброму влиятельным, угодным Богом, а нас, делающих орудиями благодати в руках Искупителя. Я эту фразу взял по известной аналогии с книгой Пола Трипа. Мы должны быть орудиями благодати в руках Искупителя. И есть некие элементы вот, направления в эту сторону. Это несколько взглядов, а именно пять вы увидите на следующем слайде. Это взгляд на Писание, на человека, на метод душепопечения, на место душепопечения и окончательный результат душепопечения. Итак, самое первое, что делает библейское душепопечение влиятельным, это признание авторитетности и достаточности Писания. И мы уже об этом говорим много, но об этом никогда нельзя сказать чрезмерно много, потому что у нас всегда есть тенденция принизить этот авторитет Писания. На одном семинаре по душепопечению один лектор обронил такую фразу. Он говорит, ну поскольку мы сегодня будем заниматься душепопечением, Библии нам особенно не нужны. Я не знаю, на самом деле, что он думал об этом. Может, не думал что-то слишком плохого, но вот его фраза, пусть в такой утрированной форме, является характерной, как бы характерным показателем того, как принижается авторитет Божьего Слова сегодня в сфере душепопечения, именно там. А ведь для нас ключевой вопрос, отправной вопрос – это источник нашего влияния. Источник нашего влияния. Каждый пастор, каждый служитель, учитель или душепопечитель основан на каком-то фундаменте, имеет свой источник влияния. И это ключевой вопрос – каков это источник? И вопрос, друзья, не только в том, используете вы Библию в душепопечении или нет. Вы можете своего, так сказать, опекаемого завалить многими цитатами Библии, но при этом ни одна из них не будет произнесена и преподана авторитетно, как абсолютная истина. Вопрос в том, друзья, как мы снова говорим об этом, является ли Библия, является Писание настоящим фундаментом, отправной точкой или действительным источником вашего влияния. Другими словами, признаете ли вы авторитетность и достаточность Писание в душепопечении. И это, кстати, то, что в корне отличает библейское душепопечение от христианской психологии, в которой есть Библия, но нету как на уровне теории, так и особенно на уровне практики этой твердой веры в авторитетность и достаточность Божьего Слова. Иногда можно услышать в дискуссиях на эту тему следующие возражения. Например, говорят так. Да, не спорим, для духовной жизни Библия достаточна. Но для решения их проблем, моих, нет. И если мы примем такую мысль, вооружимся ей, то на самом деле Библия не особо нам поможет, друзья. Потому что наша жизнь, не знаю, как ваша, но моя, во многом состоит из проблем и того, как я их решаю. Если Библия здесь не помогает, то как бы она слабой книжонкой становится в моей жизни. Но давайте снова подумаем об этом ключевом тексте – возможно, даже этой конференции, 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих, где Павел говорит, что Писание не только научает, но и обличает, и исправляет. И с учетом этого делает человека совершенным. То есть она делает человека совершенным с учетом решения его проблем. Существует и более завуалированное тонкое отвержение авторитета Библии. Говорят так, Библия достаточна на уровне предписания, но на уровне как бы диагностики проблемы нет. Другими словами, психология может помочь оценить проблему, а Библия поможет ее решить. Однако именно диагностика определяет то, какое будет предписание. Это действует во всей сфере нашей жизни, да? В лечебной практике вам дает доктор какое-то лекарство. Он не дает просто наобум по цвету ваших глаз или там по погоде, нет, он оценивает вас и поэтому дает определенное лекарство. Следовательно, Библия не только должна быть именно там, когда что-то предписывается, но когда что-то анализируется, через призму Библии мы должны понимать человека и те проблемы, которые у него есть. Если, например, психолог видит главную причину проблемы вот человека, с которым он работает, в детстве его. А, кстати, для многих психологов это просто железная формула. Давай сразу поговорим о детстве. И вам скажут часто, да, ты просто не можешь любить по-настоящему, потому что ты не был по-настоящему любим своим отцом, своей матерью. И вообще, я удивляюсь, как часто психология откровенно противостоит ясной библейской заповеди о почитании отца своего и матери своей. И как получается, современный карман такой. Явно противостоит Библия, и мы должны призывать любить этих людей, а не сделать их козлами отпущения от всех наших проблем. Понятно, на нас очень многое влияет, друзья. Но самое главное, это другое, мы будем об этом говорить, что влияет на нас. Кстати, недавно слышал такую интересную фразу. Ну, сегодня говорят о дисфункциональных семьях. То есть человек, который вырос в дисфункциональной семье, допустим, Брейвик, ну просто не мог не убить 100 человек. Но, честно говоря, вот как сказал этот проповедник, в этом мире была только одна функциональная семья, но которая породила дисфункцию. Вы помните? Адам и Ева. Это единственная семья, но она же породила дисфункцию. То есть мы обречены. Друзья, мы должны смотреть на другой образ. Образ взаимоотношений Христа и Церкви и так далее. Есть еще одно возражение против достаточности Писания, особенно на уровне практики. Они говорят, ну хорошо, послушали тебя. Да, Библия здорово, но как насчет анорексии? ну, знаете, иногда девушки знают эти проблемы, вот, доводят себя до такого истощения, но разве это есть Библия? Как насчет клаустрофобии? Найдете ли в вашей симфонии это слово? И много других слов. Как насчет этого? И вот это действительно серьезный вопрос, перед которым многие сдают свои библейские позиции. Ну да, действительно нету, мы слушаем вас. В этом отношении я хотел бы показать три позиции на достаточность Писания. Я воспользуюсь немножко творческим элементом, чтобы разнообразить наш такой лекционный материал. А, не я его придумал. Первая позиция – это Библия как полный мешочек мраморных шариков. Я их взял с собой. Это я с Белоруссии привез. Библия как полный мешочек мраморных шариков. И они говорят так, в Библии есть буквально все ответы на все вопросы. Библия в этом понимании их является часто некой такой энциклопедией абсолютно всех фактов, всех значительных фактов. В ней перечислены все всевозможные проблемы. Здесь где-то должен обязательно быть стих об анорексии или о клаустрофобии. А если нет, тогда нет проблем. До свидания, уходите. То есть, как бы такой иногда подход, не бери себе в голову, нет, это в Библии. Но иногда вот этот подход приводит очень к курьезным толкованиям. Библия, ведь вам надо как-то отреагировать на проблему. Я как-то слышал, как один служитель, желая обличить человека в грехе курения, использовал текст Писания, где Бог говорит, курение ваше противно для меня. Но такая эквилибристика, я удивляюсь, как оно подействовало на этого человека. Но, знаете, это будет недолго, когда он поступит в колледж или в семинарии, ему объяснят. Это неправильное толкование. Что я сделал? Я лишил себя стольких удовольствий. То есть вот этот подход, фрагментарный такой подход, такая фрагментарная, можно сказать, даже примитивная преданность Писанию, на самом деле ослабляет Писание, делая его ограниченным мешочком мраморных шариков и невольно открывая доступ к другому подходу. А есть другой подход? Я беру еще один мешочек. Я еще с Белоруссии привез один мешочек. Это большой. Вот на самом деле, если бы мне показать реально, то нужно было огромный мешок показать и вот маленький мешок. Это огромный мешок психологии. Это большой мешок мраморных шариков психологии, а Библия – это маленький мраморный мешок. Обычно люди с таким подходом говорят, вся истина – Божья истина. Нужно просто выбрать откровенно какие-то плохие мраморные шарики из мешка психологии, соединить их, и вы там найдете все, что угодно, абсолютно все. Вы знаете, что только об одних фобиях есть 50 или сотни там каких-то названий. Вы там все найдете, время от времени будете встречать мраморные шарики из Библии, наподобие того, что Иисус любит вас и так далее. Они просто растворятся во всем этом многообразии. И вот часто мы питаем людей из этого такого большого мешка, блошиного рынка, можно сказать. Это то, что называют сегодня академически подход интеграционализма. То есть, когда это интегрируется вместе. И даже в духе этого подхода ему дали библейское название. Может быть, слышали о нем. Это теория об обрате египтян. Ну, помните исход, когда евреи выходили из Египта, они обобрали египтян. И, в принципе, Бог был инициатором всех этих вещей. Они взяли с собой многое от языческого. Ну и вот мы должны делать то же. Насколько я помню, эту теорию впервые озвучил Ларри Краб. Честно говоря, судя по его книгам, он не так сильно обобрал египтян. Но его последователи, которые получили как бы разрешение идти в этом направлении, обобрали египтян до нитки, вытащив оттуда всех идолов. И вот этот подход, и он постоянно увеличивается. Это же невозможно. Представьте, сколько этих шаров, если только в одной школе бихевиоризма 40 подшкол различных. Это просто утопия, чтобы вам по-настоящему помогать людям. Есть, конечно, третий подход. И он самый правильный, понимаете. Первые два были неправильные. Для этого беру другой предмет, это прежде всего очки. Библия – это прежде всего очки, и во-вторых, это мешок с мраморными шариками. Что имеется в виду? Библия – это прежде всего мировоззрение. Это очки, через которые вы смотрите на этот мир. Я даже позволю себе, ну вот так вот примерно выглядит. И у каждого есть свои очки в этом мире, носите вы их или нет, но вы через призму чего-то смотрите на этот мир. Например, если вы эволюционист и так далее, вы выходите на эту улицу, смотрите на эти прекрасные там звезды и так далее, и... Ну вот, как говорят иногда, вам хочется кого-то прославить, но некого. Вот это все влияет на вас. И совсем по-другому вы. Даже смотрите на что-то малое, и у вас вызывает восторг. Как у Микеланджело говорили, если Бог оставил мне только один мизинец, я бы не устал восхищаться мудростью моего Творца. Он смотрит через очки. Что такое еще очки? Это Божья Библия, это Божье откровение наиболее важных для жизни фактов, истолкованных с величайшей мудростью, которая составляет особое мировоззрение для толкования любых других фактов, абсолютно любых, с которым вы когда-то встретитесь. Это то, что есть библейские очки, через которые мы смотрим на этот мир. Это библейские принципы. Это то, о чем говорил Алексей, когда вы пронизаны Божьим Словом, вы пропитаны им от корки до корки. Это не просто фрагментарное знание Писания. Это действительно ваше мировоззрение, это ваше мышление от книги «Бытие» и далее. Посмотрите, как этот принцип действует в самом Писании. Послание к Галатам. 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Если бы, допустим, вы задались желанием посчитать, то бы вы видели, что Павел перечисляет 15 дел плоти. 15 дел плоти. Можно ли сказать, что этих дел плоти только 15? То есть вы встречаетесь с какой-то проблемой, вы сразу открываете Галатам 5 глава, нету, все нормально. Нет. Поэтому Павел обрамляет этот текст двумя очень важными фразами. Смотрите, с чего он начинает. Дела плоти известны, они известны для Божьего человека. И в конце фраза «и тому подобное». Другими словами, одев библейские очки, мы осмотримся вокруг себя и заметим еще 115 дел подобных плоти. Мы увидим, мы имеем библейское мышление. Например, есть ли в Библии мраморный шарик под названием «лотерейная зависимость»? Ну, вы не найдете, а проблема же такая есть. Не знаю, как она на Украине, в Беларуси есть, потому что перед камерой не буду говорить. Но она есть, эта проблема. Что нам делать? Но Библия, когда вы одеваете именно библейские очки, когда вы пропитаны мировоззрением, вы понимаете, как решить эту проблему, допустим, на принципе заботиться нужно больше о Царстве Божьем, и вы будете говорить, допустим, о идолопоклонстве, сребролюбии, то есть то, что привело человека к такой просто маниакальной беготне за различными возможностями легкими обогатиться. В том числе вы в Библии найдете какие-то конкретные мраморные шарики того, как вы видите, люди обогащались, и это приводило к каким-то серьезным проблемам в их жизни. Друзья, что я хочу в этом сказать? Нам не столько нужен перечень грехов. Иногда нам спрашивают, ну, дайте нам перечень грехов. Нам не столько нужен перечень грехов, сколько ясная модель Писания. Писание о человеке, о его взаимоотношении с Богом, творением. То есть вот этот подход требует от нас, вот как я говорю, не фрагментарного, а целостного, глубокого познания Божьего Слова, чтобы оно действительно наполняло нас, формировало нас, изменяло нас. Именно поэтому Павел говорит, все Писание богодухновенно. Задумайтесь над этой фразой. Это не просто фраза говорит, как констатация факта о богодухновенности каждой части Писания. Это призыв к нам. Все Писание богодухновенно, не просто ваши любимые стихи из Библии вам помогают. Все Писание нужно им пропитываться, и оно дает вам ясное понимание того, что делать в этом мире. Например, сегодня, это часто я вижу, особенно среди молодых людей, люди не знают пророков. Там Сафония и прочее как-то... Ну, знаете, отсутствие пророков в ваших мировоззрении приводит к тому, что на самом деле у вас нет стыда в отношении греха. И вот к этой самооценке. Почитайте пророков, они вам помогут решить эти проблемы. Как один знаменитый проповедник Стив Лоунсон сказал, современной церкви нужны не поэты, а пророки. И нам нужны пророки в нашем мировоззрении. Это просто пример того, как вот именно глубокое понимание Писания дает нам такое направление. Мы не можем идти легкими путями. Может быть, знаете, есть такой справочник по душепопечению «Ключи». Знаете. Честно говоря, там много очень хорошего собранного библейского материала в отношении каких-то тем. Но не надо думать, что без проникновения во все Писание, без формирования библейского мышления вам поможет просто какое-то обрывочное вот такое представление о темах. Нет. Вы должны знать все Божье Слово. В этом есть ключ на самом деле. Надо понять, что тексты Библии, они не отдельные, но слитны воедино в это удивительное целое под названием Писание. Кстати, вот учебное заведение, в котором я учусь, и в котором учились многие, кто находится здесь, ну, некоторые, во всяком случае, там есть очень много интересные популярные темы, такие как брак, семья, зависимость, страхи. И многие люди, особенно когда приходят на обучение, у них есть искушение как бы сразу вот это дайте нам. Дайте нам вот это. То есть нам не надо какое-то глубокое основание, сложное, там действительно глубокое основание в течение нескольких модулей преподается. Нам не надо, нам надо сразу как бы вот скажите о семье, либо о страхах. Но, как оказывается, это не помогает. Кстати, само учебное заведение не позволяет это делать. Оно не помогает. Оно не помогает. Даже вот у нас есть такой модуль о семье, и он начинается с фразы «этой сессии могло бы и не быть». Этой сессии семьи могло бы и не быть, если вы действительно пронизаны Божьим Словом. Вы Божий человек, у вас вертикальное взаимоотношение со Христом, то вы можете глубоко понять простые тексты о семье в Библии. Другими словами, чтобы действительно понять Ефесянам 5 главу, ну вы знаете, наиболее популярная глава для построения семейных взаимоотношений, для консультаций, она более вам понятна. И самое главное, она более эффективна в применении к вам, если вы понимаете глубоко первые 4 главы. У вас нет никакого малейшего шанса на то, чтобы испытать силу действий вот этих Божьих глаголов, императивов в 5 главе, если у вас нет индикативов вот этих важных вещей первых 4 глав. Нет. Кроме того, мы должны говорить, что послание Ефесянам, оно находится в корпусе всего Нового Завета, всей Библии. Это нам нужно знать. Отсюда, кстати, проблема в том, что сегодня очень много появляется книг о семье, но, мне кажется, проблемы семей прямо пропорционально возрастает появление новых книг. Если, например, раньше случаи разводов – это были случаи, то сегодня в некоторых церквях у нас есть процент развода. И речь идет о христианских семьях. Не помогает, потому что все хотят сразу окольными путями. Меня как-то пригласили на один семинар, там конференция большая, там несколько сотен молодых людей было, даже больше, чем 1000. И я должен был вести один из семинар наряду с 10 или 15 другими лекторами. Но был один из нас, лектор, который предложил такую тему, как успешно выйти замуж или жениться. Ну, вот такая тема. Вот. Как вы думаете, 90% людей выбрало один семинар. Как вы думаете, какой? Никому не нужно высокое представление о Боге. Никому не нужно вот это все. Ты нам сразу скажи пару фокусов. Что нам нужно сделать, чтобы оно вот так прошло? Вам не поможут эти фокусы, если ваше сердце действительно не пропитано Богом, ваше мышление пропитано Божьим Словом. Хорошо, мы должны торопиться. Это первое, это самое главное, поэтому немного здесь задержался. Второе. Правдивый взгляд на человека нам нужен. То есть нам не только нужна правильная библиология, нам нужна правильная антропология. Кстати, для душепопечения это очень важно. Верный взгляд о человеке. Чтобы душепопечение было по-настоящему влиятельным по отношению к человеку, оно должно иметь правильное понимание человека. Вы должны понимать, кто перед вами вообще. То, как вы себе представляете человека, будет определяться ваш подход в работе с ним. Например, пример опять-таки от психологии. Один из отцов бихевиоризма Скиннер, опираясь на теорию эволюции, считал человека животным, в принципе, он прав, если исходить из этой позиции, только более высокоразвитым. Следовательно, подходы ваши в душепопечении, он душепопечитель, должны быть соответственными. Как животных воспитывают? Метод дрессировка, кнут и пряник, что-то подобное сегодня проникает, особенно в литературу по воспитанию детей. Это, по сути дела, дрессировка, только более высокоразвитая. И так представляется этой школой, потому что так они понимают человека. Или, например, общий для всех школ подход психологии на человека, взгляд как морально нейтрального. Говорят, человек сам по себе добр, виновно просто его окружение. Все ищут сейчас окружение вот этого человека, который там кого-то убил или что-то произошло. Кстати, я не знаю, откуда взялось это окружение, как не от человека. Но вот почему-то вот человек сам по себе не виновен. Виновно вот где-то виновно, что-то кто-то. Родители виновны, государство виновно, церковь виновна. Пожалуйста, все виновны. И ладно, если это плоть тебе подсказывает, мы боремся с этим. Проблема, когда тебе еще теоретически помогают это узаконить. Вот твое требование, что все виновны. И результат, друзья, что еще происходит в этом отношении? Следовательно, вина за грех ложится не на самого человека и так далее, на других. И само понятие грех вот в этой системе заменяется скорее болезнью. Может быть, слышали об этом. Грех – это уже больше как болезнь. А результат, на самом деле, всего лишь изменение одного слова, но результат катастрофичен. Потому что за грех вы несете вину, а за болезнь – какую вину вы несете? Вас нужно пожалеть, вас не нужно обличать. Вам нужны не пастыры, вам нужны психотерапевты. Вот это то, что влияет. Конечно, христианские психологи не верят в то, что человек – животное, но они не основываются на том, что является основополагающим для понимания природы человека. Я сейчас скажу очень важные вещи, они записаны здесь на экране, а именно следующее, что человек – это поклоняющееся существо. Это то, что отличает, кстати, человека от всего другого творения, и тем, что мы ходим на двух ногах и способны построить такие здания, видеокамеры и прочее. Самое главное наше отличие от всего другого творения, что мы имеем природу поклоняющуюся. Мы, человек – это поклоняющийся слуга. Вся жизнь человека определяется тем, кому он поклоняется, кому он служит, а он поклоняется всегда. Мы никогда не задаем вопросов, поклоняетесь вы или нет. У меня нет вопросов к вам, кстати, поклоняетесь вы или нет. У меня другой вопрос, кому вы поклоняетесь и кому служите. Вот это вопрос. Именно, кстати, поэтому, вот смотрите, как библейское мышление работает. Именно поэтому первые заповеди, которые были даны Богом израильского народа, прежде освобожденного, да? Первые заповеди как раз-таки касались вопросов поклонения, не так ли? Помните первую заповедь? Господу, Богу твоему поклоняйся, да, ему одному служи. А вторая заповедь? Ну, не поклоняйся, по сути дела, идолам. Это первые заповеди, формирующие все мышление израильского народа. Они начали с вопроса поклонения. Если вы дальше смотрите на всю историю израильского народа, то вы видите, что вся она, включая вавилонское пленение, крутилась вокруг вопроса правильного либо неверного поклонения. Вся история. Идолопоклонство, кстати, это серьезная тема Библии. Я помню, вот вспоминая скорее свой первый опыт, когда я читал Библию, Ветхий Завет, я все время удивлялся, почему Бог все время так вот не любит идолопоклонство. Столько много проблем, а ты все какие-то истуканы. Притом Вавилон-то послал как раз-таки за идолопоклонство. Почему идолопоклонство? Однако Библия нам показывает, что именно это формирование всего нас. Именно здесь происходит решающий сдвиг. Мы поклоняемся Богу или чему-то другому. Это формирует ваше мышление, это формирует ваше поведение. Посмотрите, как апостол Павел в послании к римлянам говорит об этом. Павел здесь в первой главе, вы знаете, описывает путь нравственного падения человека. И вот смотрите, он начинает с вопроса поклонения. «И славу нетленного Бога, имеется люди, изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Посмотрите интересную фразу. Они служили твари вместо Творца. Друзья, религия никуда не делась. Поклонение осталось. Я все время говорю о том, что в церковь не надо идти, чтобы поклоняться. В церковь надо идти, чтобы учиться правильному поклонению. Но люди поклоняются всегда. Если они не пришли сюда, вы думаете, они остались без возможности поклонения? Человек поклоняется везде, даже лежа на диване возле телевизора с огромным пультом. Он поклоняется всегда, несмотря на то, что это может иметь различные какие-то виды или формы. Человек поклоняется не Творцу, а творению. Его сердце теперь привязано к земным ценностям, к деньгам, к власти, славе, комфорту, моему большому семейному счастью, удовольствиям и так далее. Я в этом отношении смотрю, вот соседи, я живу в обычном таком блочном доме в Минске, и соседи меня так оценивают, как такого фанатика. Ну, в воскресенье, с детей, в церковь, еще вечером снова поехал. Ну, вот так, фанатик. Но я иногда задаюсь вопросом, еще вопрос, кто из нас больше фанатик? Зима, понедельник, допустим, 6 утра, я смотрю в окно, открываются подъезды, выходят мужики, садятся в этот какой-то там Запорожец, Жигули, и куда-то уезжают. Холодно, мрачно. Вечером приезжают, привозят вот такой улов, вот такую рыбку. На следующее утро, в 6 утра, выходят мужики из подъезда и снова запихиваются в тот же автомобиль, и снова поехали. Еще вопрос в том, кто из нас больше фанатичен. Люди на самом деле имеют огромную страсть. Вопрос только, кому она адресована. Изменился, мы видим, не поклонение, изменился объект поклонения. Люди не служат теперь Богу, не поклоняются Ему, а поклоняются чему-то другому. И для душепопечения, друзья, это очень важный вопрос. Вопрос поклонения невозможно переоценить, поскольку это корень любой проблемы. Допустим, давайте поговорим немного практически. Допустим, молодая сестра выходит замуж, ну, может, молодой брат, но часто такие проблемы я встречаю, выходит замуж за неверующего человека. Вопрос здесь не только в незнании библейского учения по вопросу брака. Как правило, у меня такой уже опыт, люди не столько его не знают, сколько переступают. Все прекрасно знают. Они его переступают. Вопрос в этих желаниях сердца. В этом огромном желании сердца поклоняться моему большому семейному счастью. Если ты, Господи, не дашь ему таким путем, я возьму самим, своим путем. Именно это желание, чрезмерное желание чего-то другого, тварного, нежели Божьего, формирует такое мышление, такое поведение, вы не удержите человека, если вы, конечно, не обрушитесь, ну, по-доброму, истинно с любовью, на сердце человека, чтобы оно увидело как раз-таки проблему на уровне сердца своего. Также причиной гнева является не просто некий вспыльчивый характер, темперамент, но страстная привязанность к какой-то ценности, которая таким образом защищает человека. Отсюда он гневлив. Вы просто стали на пути его более комфортного идолопоклонства, и теперь берегитесь. Вот вам и гнев. Поэтому, кстати, Иаков в 4 главе, у меня нет этих текстов, Иаков в 4 главе, так сказать, описывая проблему конфликта в церкви, помните, откуда у вас вражды и распри, он не говорит по причине влияния, там где-то со стороны, он говорит, они у вас. И он называет этих людей, знаете как, прелюбодеями. Прелюбодеями. Почему? Потому что они возлюбили больше что-то свое, ради чего они воюют, нежели славу Божию. Если бы человек любил больше славу Божию, его все желания бы оставались на открытой ладони. Это не был бы кулак зажатый, и ты обрушишься на всякого, кто будет противостоять твоему идолопоклонству. Отсюда, кстати, Иаков дальше говорит то, как нужно решать эту проблему. Покоритесь Богу, он говорит, покоритесь Богу. То есть, друзья, это очень важный момент. Такое понимание природы человека, как поклоняющего слуги, любую проблему человека видит прежде всего не в горизонтальной плоскости, а вертикальной, как мы слышали сегодня. Человек женится либо разводится, живет или умирает, радуется, плачет перед лицом Бога. У человека всегда сердце активно. Он в каждый момент принимает решение, кому я буду поклоняться или кому я буду служить. И без решения этого вопроса вся другая помощь не будет затрагивать корень проблемы. А если вы будете это делать, если вы будете не решать корень проблемы, то вы будете делать то, что называется приклеиванием плодов. Приклеиванием плодов. Это то, что, кстати, иногда, к сожалению, мы делаем. Мы просто хотим подмарафетить человека. Мы просто хотим дать пару ЦУ, как что-то изменить, не изменив прежде всего начало всех этих перемен в сердце. Представьте, как было бы странно, если бы вот у вас там на даче яблоня с гнилыми яблоками, и вы решали проблему вот этой гнилости, как описывает Пол Трипп в своей там лекции, в книге, вы решали бы просто тем, что в одно прекрасное утро встали, вырезали, сняли все эти яблоки, взяли скотч, бумагу, там, не знаю, степлер, и стали крепить новые яблоки. Ну, это было бы глупо, это было бы очень странно, смешно. Но именно подобное часто, к сожалению, мы делаем в наших подходах с людьми, в наших подгонах с людьми. Следующее. Верный метод душепопечения. Отсюда верный метод душепопечения. То есть, так как мы определяем природу человека, выстраиваются наши подходы в отношении того, как нам помогать этому человеку. И у нас должна быть правильная методология. И этот метод можно назвать так. путь вверх лежит через путь вниз. Путь вверх лежит через путь вниз. Вы уже встречали где-то подобное? Путь вверх лежит через путь вниз. Конечно же, встречали, если вы знаете Евангелие. Если вы знаете Евангелие, то вы встречали, потому что в Евангелии та же динамика. Она прежде всего показывает, она идет вниз. Она показывает нашу проблему внутри, а потом выводит нас вверх. Я как-то, меня пригласили в одну церковь проповедовать на тему, которую я выберу. Я сказал, что буду проповедовать что-то связанное с темой оправдания. Мне говорят, но наши члены не понимают, что такое оправдание. И мой комментарий следующий. Не понимают, что такое оправдание, потому что не понимают, что такое суждение. Если бы люди понимали, что такое суждение, они просто вызубрили все эти тексты Писания наизусть. Вот в чем проблема. Следовательно, наш подход, путь вверх, должен быть через путь вниз. И для обоснования этого взгляда можно использовать известную метафору дерева от самого Христа. Давайте почитаем. Лука 6 глава, 43 стих. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому не собирает смок с терновника и не снимает винограда с кустарника». И посмотрите, далее применение вот этой метафоры, очень ясной метафоры. «Добрый человек из доброго сердца, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек – из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». То есть вывод очень прост. Корни, как мы уже говорили, определяют плоды его. А именно сердце человека определяет его поведение. Следовательно, наше большее внимание определяется тем, какое состояние человека именно в сердце. Еще один текст. Евангелие от Марка, 7 глава. Это очень важные слова. Иисус говорит нам. Иисус сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Посмотрите, откуда все исходит. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Оскверняет человека. И, как я уже говорил, игнорирование вот этого ясного принципа приводит просто к приклеению плодов, если вы не изменяете сердце. Допустим, мы говорили о гневе. Чтобы решать эту проблему, вам нужно в момент гнева научиться считать до 10. Просто считайте до 10 или до 100. И если вы ограничиваетесь только этим, вы просто приклеиваете плод. Я и не говорю про то, что эти подходы, они сами по себе не нужны, по изменению как-то внешнего поведения, но если вы ограничиваетесь только этим, если вы не пытаетесь по-библейски оценить проблему гневливого сердца, то сколько вы не считаете, до 100, до миллиона, это только удлинит бигфортовый шнур, на конце которого та же бомба, и она обязательно взорвется. А это есть. Я сам по себе замечал. У меня дети, у меня парни. Вы знаете, что расти трех парней вместе. Вот. И иногда, конечно, из меня выходило все. И когда я оценивал, что часто моя проблема гнева связана была просто с моим идолом комфорта. Я же пришел, папаша, после работы, я еще в служении был, я пришел домой, а тут вот они. Ну и я же хочу, чтобы мне служили, я всегда этого хочу. Либо с каким-то, допустим, можно сказать уже в такой терминологии, идолом уважения. Дети нашалили что-то в церкви, в воскресной школе, и я уже злой. Почему? Я замечаю в себе, я злой, потому что разрушается эта красивая картинка. Дрозд Сергей, пастор церкви Воскресения. А тут дети. Понимаете? Я должен прежде всего оценивать то, что лежит в основе помогать другим людям, в основе моего подхода. Если я просто буду какими-то заниматься трюками, я не помогу человеку по-настоящему. По-настоящему. Более того, друзья, если вы... Без перемены в сердце все ваши ресурсы на помощь человека могут помочь ему стать более успешным идолопоклонником даже. Ну, допустим, молодой человек находится в депрессии от того, что его сверстники уделяют ему мало внимания. Ну, переживания, все. И ему предлагают, займись служением, начни группу. Вы знаете, что вы помогли ему сделать? Более комфортно служить идолу его вот такого самоуважения, почтения. И, кстати, вот эти приклеенные плоды обязательно дадут о себе знать. Они будут гнить. К когда снова что-то не то, снова не то. Вы никогда не удовлетворите этого человека решением просто внешним, если вы не поможете этому молодому парню или кому-либо еще увидеть, что происходит здесь, во внутреннем мире, его взаимоотношения, я или Христос, что-то, либо я поклоняюсь Господу. И, кстати, это происходит, иногда в благовестии это слышу. Часто благовестие такое людей заманивает скорее. Ну, у вас будет прекрасная семья, приходите там. А люди приходят в церковь, влекомые вот этим настоящим желанием. И именно из-за этого желания они проглотили вашу горькую пилюлю Евангелия, они отсидели эту часовую проповедь. Но потому что вы ждаете ожидания, то, что вы всегда к этому стремились. Моя семья. А ведь в церкви все такие портреты этих семей. И вы идете в церковь, вы начинаете в нее ходить. У вас не то, что проблемы не решаются, они усиливаются по причине вашего христианства. Второй половине не очень нравятся ваши новые увлечения. И начинаются конфликты, и человек говорит: до свидания, мне не помогло. Мне не помогло. Кто мне еще поможет? Итак, последний стих очень важный для нас здесь. Более в этом пункте, а мы это пропустили, притча, 4 глава, более всего хранимого, вы знаете этот текст, более всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источник жизни. Еще несколько вещей, два пункта. Четвертое мы очень быстро скажем. Избранное место душепопечения. Это тоже важно для того, чтобы иметь правильное влияние в своем душепопечении. И таковым местом душепопечения является не кабинет психолога, а церковь. Это очень важно понимать, друзья. Писание утвердительно говорит об этом, что Бог не знает религии одиночек. Он знает свою церковь, которая есть тело его. И в этой церкви полнота даров и всего необходимого, чтобы помогать ему. Мы сегодня слышали текст Ефесянам 4 глава, который завершился при нашем чтении словами. Помните, что о теле его, который посредством скрепляющих связей оказывает вот это благословение, когда вы находитесь в нем. 1 Коринфянам, давайте еще прочитаем, тоже показывает вот этот гармоничный механизм тела. 12 глава. 25 стиха. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Отмечайте слово «всех». «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь – члены». То есть вот, пожалуйста, сколько церковь обладает полнотой благословений, которые помогают вам более быть эффективными? Проповедь, общение, молитва, рукопожатие, советы. Это, кстати, друзья, все бесплатно. Потому что психологический бизнес, особенно в Америке, я знаю, сравним с юридическим бизнесом. А здесь все бесплатно, но это на самом деле оказывает благословение. Напротив, кстати, современные подходы, в том числе и подходы христианской психологии, которые, самое интересное, хотя и стремятся прийти в церковь, но они не нуждаются в церкви как таковой. Характерным можно назвать феномен популярности книги сегодня «Хижина». «The Shack» в Америке, у нас здесь популярно, у вас в Украине еще более популярно, как оказалось. Все буквально читают захлеб эту книгу. Я слышал, одна церковь приняла решение на библейских занятиях изучать эту книгу. Я не буду обсуждать все проблемы, сложности этой книги, но одна из них в свете этого пункта скажу следующее, что главный герой этого повествования, у которого была большая душевная проблема, находит решение этой проблемы не в этой скучной, занудной, примитивной, церкви с их какими-то жесткими вещами, а в хижине, в неком странном мистическом опыте. Это ясный посыл как этой книги, так и многого другому. Уходи оттуда. Но мы, Библия говорит, должны идти в тело, в церковь. И Павел даже говорит в Коринфской церкви, что вы, тело, помогайте друг другу, несмотря на то, что Коринфская церковь была не самой лучшей церкви, но будьте там, помогайте друг другу. Это избранное Богом место для того, чтобы душепопечение было более важным. И последнее, пятое, взгляд на окончательную цель душепопечения. Ваше влияние как душепопечителя будет во многом обусловлено тем, какую цель вы ставите перед душепопечителем, либо перед конкретным опытом душепопечения. Для психологии, кстати, это странный вопрос о цели. Цель ясна. Если человек пришел, допустим, с проблемой, зависимости, цель избавиться от нее. Семейная проблема, следует ее решить. Но для вас, как библейского человека, имеющего библейское мышление, есть цель, которая превыше даже тех вещей, которые есть на поверхности. И эта цель очень ясна, ее никогда нельзя изменить. Она ясна в Писании, она такова. Мы должны стать подобными Христу. Разве не так? Это наивысшая цель всей нашей жизни, следовательно, всех тех процессов, которые здесь Бог использует, включая душепопечение. Наивысшая цель – это уподобление Христу. В этом отношении библейское душепопечение отличается не только в начале, но и в конце. У библейского душепопечения не только своя альфа, но и своя омега. Этой омега является Христос. Христос. Вот давайте почитаем послание к Колоссянам. 1 глава, 28 стих. Павел говорит, которого, то есть Иисуса Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, и вот конечная цель, совершенно во Христе Иисусе. Вот цель, которая у нас должна быть в голове. Иногда, когда люди ко мне приходят на душепопечение, они не подозревают, что я думаю намного больше, нежели о том, о чем думают они именно сейчас, когда у них что-то горит. Есть более высшая цель. Это уподобление Христу. И она, кстати, всегда работает вне зависимости от того, если даже проблема не решилась на поверхности. Ну, например, семейная консультация, одна сторона ничего не хочет делать, ничего не хочет менять в своей жизни. Но если вторая сторона, человек обновился в своем послушании Христу, если он принял решение славить своего Господа, невзирая на все те трудности, которые выпадут на пути его служения, душепопечение было успешным. Оно было успешным, мы можем праздновать, потому что мы достигаемся к истинной цели, достигаем истинной цели. И напротив, друзья, если вы различными механизмами, трюками, тренингами изменили ситуацию извне, вы помните, говорили приклеение плодов, не обновив поклонение внутри, ваш труд тщетен. Вы помогли человеку более комфортно следовать своему идолу, более комфортно служить своему, своей жизни ради себя. Ради себя. В конце лета, в августе, мы похоронили в церкви одну молодую сестру. Мы с ней были на протяжении ее смертельной болезни. Мы мечтали вместе с ней о ее выздоровлении, о ее желании выйти замуж. И мы даже готовили, уже какие-то были консультации до этого, чтобы... Кстати, она была на семинаре, когда Коля Скопич приезжал к нам, вот этот семинар. Мы ожидали этого, но это желание у нас было как бы на открытой ладони. Мы понимали, что все, более всего самое главное для нее – это укрепиться Христом. Это ее жених, это ее наивысшая любовь, наивысшая страсть, наивысшее преклонение. И Христос должен прославиться, неважно, так или иначе. И Христос прославился в его смерти. Когда у нас были похороны, мы читали ее Библию, прямо взяли ее Библию, выделенные стихи, которые были в ее Писании. И один из стихов, кстати, он один из любимых, я прочитаю сейчас. Это был один из последних стихов, который она подчеркивала в своем Писании. «Христос за всех умер». 2 Коринфянам 5 глава, 15 стих, да. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Этот стих просто великий в своем объеме. В нем показана наша самая главная проблема – ДНК греха. Хотя нет буквально ничего здесь о грехе, но здесь наиболее мощно представляется природа греха. Это жизнь для себя. Не так ли? Христос умер, чтобы мы уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот конечная цель действия Евангелия. Вот конечная цель действия проповеди, душепопечения и всего того, в чем мы участвуем. Современный христианский мир, друзья, более омрачен не своими какими-то моральными скандалами. Он больше омрачен малой любовью ко Христу. Вот это самая главная проблема. И она решается именно здесь, на уровне сердца, когда мы принимаем решение жить ради Господа. Более того, я хочу сказать, если вы чувствуете себя сегодня эмоционально хорошо и уверенно, у вас почти что высокая самооценка, вы чувствуете себя физически хорошо, то есть вы не нуждаетесь в душепопечителе, но при этом ваше сердце не предано в полностью Христу, вы нуждаетесь в душепопечителе, верном душепопечителе, который укажет на вашу самую фундаментальную проблему вашего сердца, вашего ложного поклонения. Возможно, вы больше поклоняетесь Божьим дарам, нежели самому Богу, больше даянием, нежели даятелю. И поэтому вы нуждаетесь именно в таком человеке, который укажет наивысшую цель вашей жизни, на ваше преклонение перед Творцом, больше, чем нежели что в этом мире. Последнее, что я хотел бы здесь показать вам, конкретное уже, обучающие программы библейскому душепопечению, которые я знаю на постсоветском пространстве. Я сразу хочу оговориться, возможно, я не все знаю, но то, что я рекомендую. Программа библейского душепопечения в Самаре с осени этого года начинается. Мне Алексей Прокопенко говорил об этом с семинарии «Мастерс». Но я не так много знаю о ней, поэтому все, что скажу, вот, наверное, на сайте потом проповеди.ру или в этих краях где-то можно в сайтах услышать. Но второе я больше знаю, конечно, потому что сам являюсь его участником и студентом и прочее. Это Международный институт душепопечения «Корам Део». Буквально «Корам Део» переводится как «перед лицом Бога». Это соответствует духу этой программы. И она работает достаточно, ну вот успешно, это под Божьим благословением в ряде стран. Конечно, первая написал на Украине. Она начиналась здесь на Украине, в Киеве, в Донецке. Может, где-то еще, я сейчас не знаю. А в России, в Краснодаре, в Москве здесь есть студенты, которые учатся тоже в Москве. В Беларуси это в Минске. В Молдавии, я знаю, есть. В Германии есть. Вот. Есть сайт mit.com, здесь написано coramdeo.org.ua. Поэтому вы можете посмотреть. Другими словами, друзья, если вы хотите углубить свои знания, свой опыт, если Бог вас призывает к этому, то это хорошие будут инструменты для вас. И пусть Бог благословит вас в этом служении. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Евангелие, которое изменило нас не просто извне, оно изменило нас изнутри. Мы благодарны Тебе за новые сердца нашей жизни, которые теперь преклоняются нашему Господу, Творцу, более всего нашему Спасителю. Но есть непрестанная война, которая происходит в этом мире за влияние в нашем сердце и за всю нашу жизнь, за наш разум, за наше поведение. Я молю Тебя, помоги, Господи, нам всегда быть верными Тебе в этом прежде всего осмыслении самого себя и также иметь подобное понимание в отношении служения другим людям. Помоги нам быть верными Твоими людьми. Помоги нам быть действительно орудиями благодати в Твоих руках, Искупителя. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты прежде всего благословлял наш собственный характер, обогащал нас библейским знанием. Мы так должны, это просто наша некая обязанность, проникать в Божье Слово, чтобы верно оценивать все, что происходит в этом мире. И помоги нам вести людей к этой единственной высшей цели всей нашей жизни, к уподоблению Христу, через призму разных каких-то вопросов, трудностей, проблем, страданий, переживаний. Но эта наивысшая цель всегда остается нашей главной целью. Мы просим об этом ради Христа. Аминь.
Аминь.